Сегодня тема лекции посвящена великой семье Рерихов. В письмах Елены Ивановны Рерих читаем: «Сколько предупреждений и знаков послано о наступающем грозном времени, но велико недомыслие. Ученые-исследователи исследовали деятельность вулканов и установили, что весь вулканический пояс обнаруживает сейчас необычайную напряженность, и все так называемые потухшие очаги начинают вновь просыпаться к своей огненной жизни. Причем неожиданные огненные прорывы появляются в новых местах. Самые опасные прорывы на дне океанов». Свои выводы ученые заключают допущением гигантского планетного катаклизма и не в очень далеком будущем. А люди все не хотят понять, как неуютно стало на нашей планете, и где, и в чем следует искать причины надвигающегося грозного времени. Разве не сверкают уже зорницы? И не пробиваются грозные вестники пробужденного подземного огня, и мы, знающие о нем, должны неотложно преобразовать свои внутренние огни, чтобы бесстрашно встретить надвигающуюся огненную бурю, ибо лишь это даст нам устойчивость в битве, приблизит к иерархии света и поможет наполнить нашу чашу вечных сокровищ. Итак, приступим к преобразованию всех наших энергий. Начнем с самой упорной энергии эгоизма, этого свирепого дракона самости со всем его хвостом, самомнением, властолюбием, себялюбием, обидчивостью, раздражением, опасением, сомнением и тому подобными украшениями, и заменим его крыльями утверждения единства, полной солидарностью со всеми сотрудниками, признанием иерархии света, радостным закреплением дел данных, терпимостью и признательностью к справедливым указаниям, и заключим доверием до конца. Приближается эпоха Майтреи, и знаки уже разбросаны, как пламенные зерна. Потому пора грозная окажется светом для идущих с космическим магнитом. Грозное время для тех, кто борется за значение новой эпохи, окажется будущим светом. В тяжкие дни мировых потрясений, человеческого разъединения и забвения всех высших принципов бытия, которые одни лишь дают истинную жизнь и ведут к эволюции мира, должен подняться голос, призывающий к воскрешению духа, внесению огня подвига во все действия жизни. И, конечно, этим голосом должен быть голос женщины, испившей на протяжении многих тысячелетий чашу страдания и унижения, и тем закалившей дух свой в великом терпении. Итак, без промедления приступим к несению великого знамени новой эры, эры Матери Мира. Пусть каждая женщина раздвинет пределы своего очага и вместит очаги всего мира. Эти бесчисленные огни укрепят и украсят ее собственный очаг. Зная, что ограничение ведет к разрушению, но каждое расширение дает созидание, всеми силами устремимся к расширению нашего сознания, к утончению мыслей и чувств, чтобы этим творческим огнем зажечь наши огни. Положим в основу единения стремление к истинному знанию, не знающему человеческих разграничений и ограничений. Но как достичь истинного знания, спросят нас. Скажем, это знание лежит в вашем духе, в вашем сердце. Сумейте разбудить его. Устремление к красоте будет ключом к нему. Знание это заложено в каждом устремлении к общему благу. Знание это рассыпано во всех великих учениях, дававшихся миру. Оно разлито в каждом проявлении природы. Лишь разучившись наблюдать космические явления, люди утеряли ключ ко многим тайнам бытия. Но именно эти тайны могли бы дать им понимание причин всех ныне происходящих потрясений и бедствий. Наблюдайте положение вещей и происходящее, и грядущее событие на нашей планете. Истинно, можно сказать, что грядущее событие уже отбрасывает свою тень на нашу Землю. Остановить проснувшуюся стихийную силу нового сознания или понимания в массах невозможно. Все задержки приводят лишь к еще большему разрушению. Но мы не разрушители, мы строители, потому будем устремленно строить оплоты культуры, знания живой этики и красоту. Знание и красота — основа и венец космической эволюции. В книгах живой этики есть много замечательных формул. Усвойте их и прилагайте во всех действиях. Учение предусматривает каждое жизненное положение. Все законы заключены в нашем сознании. И с расширением сознания расширяются и законы. Отсюда должна вытекать великая подвижность законов. Но что мы видим в действительности? Преступную косность мысли. Страны мертвых законов разрушаются, ибо идут против космического закона эволюции. Огненные энергии приближаются к Земле впервые от начала ее сформирования 5 миллиардов лет тому назад. Такого времени не бывало на планете. Эти энергии посылаются на помощь Земле для создания особых условий, для развития духовности, для строительства новой эпохи, эпохи духоразумения. Новые энергии должны быть осознаны, усвоены и применены, то есть должны встретить родственные энергии от человечества и, сгармонизировавшись с ними, насытить ауру Земли, войти в жизнь планеты и повысить, усовершенствовать ее энергетику, переведя тем самым всю Землю на новую ступень эволюции. Для землян наступает эпоха космического сознания. Без этого нет жизни в космосе, нет счастья и нет здоровья. Особая роль в помощи бездуховному человечеству и планеты со стороны космической иерархии света была поручена семье Рерихов, Николаю Константиновичу, Елене Ивановне и их детям, Юрию Николаевичу и Святославу Николаевичу. Каждый из 4 членов великой семьи имел особое поручение, и все вместе они выполняли общую задачу. Впервые за всю бытность человечества 4 космических учителя воплотились одновременно в одной семье. Это связано с особо ответственным и трудным переходным моментом в жизни Земли и человечества. Они указали путь в светлое будущее всем земным людям, явили собой пример бескорыстной любви, несравненного мужества, огромного трудолюбия во имя общего блага человечества. Сердца их горят, и герои готовы в жизнь притворить лучезарное слово, песню зажечь, о космических тайнах поведать землянам, спасение в знаниях. Действие — свет, наука — обновление, путь красоты, себя изменения выведут к новым просторам вселенной. В подвиге счастье, оно неизменно. Елена Ивановна писала: «Перед нами время величественное и грозное, и потому только напряжением всех сил победим. Думайте шире широкого, все вместе обсуждайте, как лучше понять и применить посылаемое. Умейте с достоинством отвечать всем невеждам и разрушителям культуры. Сейчас нужно явить самое широкое понимание знамени мира. Нужно понять знамя мира и культуры как величайший символ. Новые события идут и заставят призадуматься противников культуры. Сейчас каждая страна должна призадуматься, как лучше охранить свои культурные достояния, а не прекращать деятельность, украшающую облик нации и страны». Николай Константинович дал замечательное определение культуры. Невежественный человек сначала должен стать цивилизованным, потом образованным. Став образованным, он делается интеллигентным. Затем следует утонченность и сознание синтеза, которое завершается принятием понятия культуры. Ни один узкий специалист, как бы ни была высока его специальность, не может называться носителем культуры. Культура есть синтез. Культура, прежде всего, понимает и знает основы бытия и созидания, ибо она есть почитание творческого огня, который есть жизнь. Но кто осознал основы бытия? События идут, и переоценка ценностей суждена. Пространственное сознание набухает, и ничем не остановить эту гигантскую волну, которая захлестнет все, противящееся ей. Спасительно в это время очутиться в баркасе, управляемом мощной рукой кормчего, не от мира сего. Наблюдайте, сколько замечательного совершается. Куски рассыпанной мозаики складываются мощной рукою в величественную картину. Подробности выступают неожиданно, но зоркий ум и взгляд усмотрят, как намечаются в сложном узоре ступени чудесной лестницы эволюции. Выдающийся русский поэт и пророк Александр Сергеевич Пушкин в свое время писал, что есть избранные судьбами людей священные друзья, что их бессмертная семья неотразимыми лучами когда-нибудь нас озарит и мир блаженством одарит. Николай Константинович Рерих родился в Петербурге 9 октября 1874 года. Николай Константинович — великий художник, ученый, общественный деятель, писатель, археолог, неутомимый борец за истинную культуру, пророк и провидец. Он оставил нам огромное наследие. Это более 7000 картин, росписи храмов, литературное произведение, очерки, короткие рассказы, сказки, пьесы, стихотворения, всего около 30 томов. Как ученый-археолог, Он открыл и изучил 26 древних курганов. Великий миротворец, он еще при жизни был удостоен многих знаков отличия, был кавалером российских орденов Святой Анны, Святого Владимира, Святого Станислава, имел орден Почетного легиона Франции, Югославский орден Святого Саввы и Королевский шведский орден Полярной звезды. Был действительным и почетным членом 6 Академий наук и Академий художеств мира. Его картины и его книги разошлись по всему миру и несут неугасимый свет высоких знаний людям. Рерих пришел повернуть умы людей к духовным реальностям, на которых может быть основан прочный порядок существования, дающий красоту, гармонию и мир. Искусство во всей разновидности форм было его главным средством выражения. Красота в ее очищающем аспекте являлась той силой, благодаря которой он достиг самых замечательных результатов. Языком живописи Николай Константинович рассказывал людям о самой сокровенной космической стороне жизни человечества и планеты. Она скрыта от праздного глаза, от разлагающегося сознания и совершенно недоступна взору самовлюбленного эгоиста. Великий провидец показывал, что единые законы эволюции присущи Земле так же, как и другим планетам беспредельного космоса. Его мысль была устремлена в будущее. В этом будущем он видел осуществленным великое назначение человека Земли как сотрудника космических сил и гражданина Вселенной. Николай Рерих не ограничивал жизнь человека одной землею. Он видел жизнь на дальних высокоразвитых мирах и звал к сотрудничеству с ними. Николай Константинович был твердо уверен, что человек выйдет за пределы планеты и вольется в жизнь высокоразвитых миров Солнечной системы. Устремление к дальним мирам он считал фактором, открывающим перед человечеством новые возможности неслыханных достижений в области науки, во всех отраслях знания. Возможности человеческого знания он считал ничем не ограниченными. Рерих верил в великое светлое будущее земного человечества. Однако, со слов Святослава Рериха, Николай Константинович всегда ставил искусство жизни выше всякого другого искусства. Он был не только великим живописцем, он был, прежде всего, великим художником жизни. Даже в очень трудные минуты жизни Николай Константинович всегда оставался самим собой, вполне уравновешенным, вполне гармоничным человеком. Его никогда и ничто не тревожило. Он никогда не волновался и поэтому мог спокойно решать сложнейшие задачи в очень трудные моменты и находить самое лучшее решение. В год празднования столетнего юбилея Николая Константиновича, выступая со сцены Большого театра, Святослав Николаевич назвал своего отца примером совершенного человека. Надо было знать Николая Константиновича, нужно было с ним жить, чтобы достойно оценить эту изумительную личность, замечательную во всех своих гранях и замечательную по своей человечности. Для меня он олицетворял как бы совершенного человека, того, о ком говорил в свое время Конфуций и другие великие люди, которые представляли себе, каким должен быть, каким может быть совершенный человек. В старинных книгах часто упоминалось: «Счастлив тот, к кто на своем пути в жизни может встретить мудрого старца, старца, который и его направил бы на правильный, скорейший, кратчайший путь, и, может быть, устранил бы те трудности, которые перед ним будет ставить жизнь. В лице моего отца я встретил этого мудрого старца. Он был для меня не только отцом и учителем, он был кем-то гораздо большим, а именно наставником жизни. Через него и мою матушку я научился ценить те прекрасные страницы, которые раскрывает перед нами жизнь. В этом именно наставник играет такую первенствующую роль. Николай Константинович был именно тем мудрым наставником, с которым меня связывало не только ближайшее родство, но именно тождество мысли, потому что я полностью разделял не только его мысли, но и образ жизни. Я хочу послать мой самый сердечный горячий привет всем, кто несет в сердце желание узнать больше о Николае Константиновиче, и так или иначе присоединиться к его работе. Елена Ивановна Рерих, ученый-философ, пророк, матерь Агни-йоги, вдохновительница творчества своего великого мужа Николая Константиновича Рериха, мать и воспитатель двоих выдающихся детей, учителей человечества. Родилась Елена Ивановна 12 февраля 1879 года в Петербурге в семье академика архитектуры Ивана Ивановича Шапошникова. Дворянский род по линии его жены Екатерины Васильевны, матери Елены Ивановны, был очень знатен. Полководец-фельдмаршал Кутузов — это двоюродный дед Елены Ивановны Рерих. Для всего человечества, стремящегося вперед по лестнице эволюции, Елена Ивановна получила от сил света учение жизни, живую этику или Агни-йогу. Елена Ивановна Рерих являла собою истину учения живой этики. Она — провозвестница космической эпохи, перенявшая эстафету учения Махатм из рук своей предшественницы в XIX веке Елены Блаватской. Она могла строить психожизнь в проявленных мирах Вселенной. Синтез ее чаши был сгущен, накоплен до высшего для землян предела. Елена Ивановна Рерих была живым аппаратом, преобразовывающим высокие космические энергии в необходимые и безопасные для человечества, для ускорения преобразования, сдвига сознания в сторону истинной духовности. Она стала живым проводом, по которому шел к земному человечеству неслышимый голос самого владыки Шамбалы, до сих пор считающегося в среде хитроумных евроученых мифом. Сокровенная наука многострадального логоса Солнечной системы преобразовывалась высшим сознанием Тары в понятные нам слова, привычные образы, доступные понятия. Весь ее путь земного сосредоточения был накоплением средств выражения тех знаний, которые наполняли ее тонкое и огненное существо. Великий учитель света ускорил процесс. Она пишет: «Весь путь наш проходил и проходит под щитом преподобного Сергия. На трудностях мы закаляем дух свой. Много раз на пределе грозной опасности мы бывали чудесно охранены. Великое доверие к руке водящей живет в душе нашей. Мы знаем, что сейчас крут подъем, но поручни уготовлены. нужно лишь искать их в полном доверии. Также знаем, что без напряжения всех сил не может быть великой победы. Для того, чтобы вся сила добра могла проявиться, нужно великое нагнетение сил тьмы. Потому преисполнимся мужеством и доверием к щиту преподобного Сергия и доживем до лучшего времени, которое уже так близко. Елена Ивановна Рерих всегда предпочитала оставаться в тени, даже свои публикации выпускала в свет под разными псевдонимами. Со слов сына Святослава Николаевича Рериха, философских работ у Елены Ивановны насчитывалось около 200. Опубликована лишь незначительная часть этого сокровища. Прекрасно владея 4 иностранными языками, она перевела с английского на русский 2 тома «Тайной доктрины» Елены Петровны Блаватской. Это был потрясающий подвиг. Почти заново написать «Тайную доктрину», ибо что можно было передать убогим торжгашевским языком англичан? Елена Ивановна Рерих являлась президентом-основателем Международного Гималайского института научных исследований Урусвати, была вдохновителем, а затем и духовным наставником создания во многих городах обеих Америк, в Европе и Азии культурно-философских обществ, ставивших целью расширения сознания людей на основе сокровенного учения Махатм. Не было никого среди миллионов земных людей, кто был бы ей равен по степени высоты духа и раскрытию его сокровеннейших сил и способностей. И нет тех слов, способных передать всю значимость ее жизненного подвига для будущего человечества и планеты. В земной, человеческой жизни Елены Рерих, как краеугольный камень, лежит достижение Матери Мира. Но сколько бы высокой и тонкой не было устремленная к высшему миру энергетика Елены Ивановны, она оставалась, тем не менее, земной женщиной и всю жизнь работала над своим совершенствованием. Логика жизни ее состояла в том, чтобы непрерывно держать перед собой свечу совести и проверять себя на чистоту отношения к миру и людям. Из всех многообразных видов творческого труда самым высоким и сложным мать Агни-йоги считала работу над собой. Она говорила: «Борьба есть основа существования к продвижению, и потому человек без борьбы обращается в ничтожество и произвол». Елена Ивановна писала: «Именно основы живой этики должны быть внесены и применены в жизни, ибо без этого существование невозможно». Глава иерархии света на нашей планете и великий учитель Солнечной системы так говорит о Елене Ивановне в книге «Беспредельность». «У нас есть на вашей планете доверенная, испившая чашу опыта. Она послана вам, как свидетельница космических явлений, как носительница моих поручений, как ваша пророчица будущего. Великий Дух, тысячелетиями сотрудничавший с иерархией светлых сил в наиболее ответственный, наиболее критический момент эволюции Земли, был послан для великого надземного подвига. Дочь великого владыки воплотилась среди людей». Урусвати обладала духовной огненной зоркостью. Что это? Ведь это свойство человеческого существа, а не поэтическая метафора. она распознавала чувство знанием, духовным органом, который у человечества пока не развит, надчеловеческие действия. Видела разрывы снарядов астральных в тонком мире, где бушует невидимый Армагеддон, который посильнее земного. Видела, как эти разрывы психотронных бомб сотрясают пространство, отравляют планету и невидимые сферы. Она прикоснулась к самому тяжкому земному явлению, ощущению абсолютной тьмы, абсолютного разложения. Что это такое? Нам не дано пока понять, так же, как и не пережить. Если бы даже удалось увидеть это хотя бы издали. Тяжелое нервное потрясение испытал даже очень тренированный организм матери Агни-йоги. Обычных людей ждала бы немедленная смерть. Она знала, почему в веках не меняются, без особых на то причин, облики великих учителей. Связь с тонким миром придает им особое качество. В тонком мире, в отличие от земного мира, облики не меняются, не стареют. Она помнила все воплощения своей долгой жизни, и они ее обогащали, а не отягощали, как отяготили бы любого смертного. И Христос, и святой Сергий, и любимая древняя Эллада, и многое-многое другое. Все было в ее огненной чаше, в хранилище всех встреч на кармических перепутьях, всех знаний и опытов. Западный скептик лишь усмехнется, узнав, что такое возможно. Она умела противостоять враждебным психическим воздействиям. Если сказать ученым, что пространство живое, и что невидимые существа постоянно участвуют в нашей жизни, усиливая и добро, и зло, они разве поверят? Урусвати несла в себе огненность и потому не знала страха при всех проявлениях тонкого мира. Она принадлежала к особым, редким натурам, которые легко сообщались с дальними мирами. Конечно, в такие моменты ее физическое тело находилось в специальных условиях и особо охранялось великим учителем. Она, будучи в физическом теле, постоянно была на связи с великим космическим братством и владыкой света. Она всегда ненадолго уходила с земного плана, то есть, по-нашему, умирала. Закончив одно задание и сбросив внешнее тело, она вновь спешила воплотиться, спешила на помощь людям, почти не передохнув девачане. Она видела жизнь тонкого мира физическими глазами, в том числе и самых низших слоев астрала. Из всех видов духовного прозрения это наиболее трудное и опасное. Она чувствовала магнетизм всех вещей и людей. Она видела прошлое воплощение людей. Сейчас то и дело, по этому поводу слышишь много всяких глупостей. То кто-то имеет какую-то схему и вычислил, какое у кого по счету воплощение, а кто-то, лишь взглянув на человека, бросил: «Ты был кардиналом, а она королевой Марго». Посоветуйте этим людям успокоиться и пойти на кухню вымыть посуду или постирать мужу рубашку. Это будет более хорошим занятием для них. В Агни-йоге говорится, что даже для обитателей Шамбалы видеть воплощение, да еще будучи в физическом теле, считается исключительным опытом. «Утверждаю, — говорит владыка Шамбалы, — что в земном теле этот опыт труден. Мы лишь изредка допускаем его. Даже у нас те, кто в физическом теле должен применять осмотрительно такие напряжения. А для людей или все можно, или все невозможно. Они не желают понять, что законы Вселенной должны быть уважаемы. Она знала голос природы. Уши любого смертного человека пока это не могут слышать. Самая лучшая музыка человечества, показалась бы, скрипом тележного колеса в сравнении с музыкой высших сфер. Урусвати могла предотвращать землетрясения. Она могла брать на себя любую чужую боль на любом расстоянии. Она посещала тонкий мир и многих выводила к свету, а они даже не знали, кто им помог. Ее тело становилось прозрачным, когда воспламенялось огненной энергией. Она знала космическую радость и космическую печаль. В высших сферах ее свободная воля преображалась в сотрудничество с космической мыслью вселенского разума. Она читала, что в веках записано в пространстве. Урусвати была живым аппаратом для превращения высочайших космических энергий в благотворные высокие духовные энергии. Но, как подчеркивалось, уже безопасное для человечества. Известно, что приближение высших сил опасно для человечества, если оно не поднимет вибрации своих энергий до высоких частот. Несоответствие высшей и низшей энергии убивает обладателя-излучателя низшей энергии. Высокие вибрации — это высокие мысли. Она знала то, что считается сокровеннейшим, то есть знала сроки, и поэтому намеки о событиях в конце цикла, ею сказанные, лишь легкомысленными людьми могут не приниматься всерьез. Она могла видеть причины проявленных событий, а потому правильно судила о судьбах народов, об их развитии, взаимоотношениях друг с другом, ибо во всем этом проявлялись следствия причин. И потому, когда она говорила: «Страна — великан сегодня, завтра может стать карликом», она знала, что произносит пророчество. Она видела всю цель причин и в тяжелейшие времена предсказала великое будущее такой неспокойной, такой мятежной России и всех народов, связанных с Россией сердечными узами. И разве может кто-либо сомневаться в перечисленном, собравшись в будущее? Пожалуй, на этом и остановимся, ибо великий горизонт все равно для нас пока недосягаем. Юрий Николаевич Рерих, старший сын Елены Ивановны и Николая Константиновича. Известен как ученый-востоковед, общественный деятель, путешественник и исследователь Центральной Азии, признанный монголист и основатель российской тибетологической школы. За выдающиеся заслуги в изучении культур Центральной и Южной Азии он был избран почетным членом Географического общества России, Королевского азиатского общества Лондона, Парижского географического общества, Азиатского общества в Бенгалии, Американского археологического и этнографического обществ. Пришел на нашу планету Юрий Николаевич Рерих 16 августа 1902 года. Его рождение состоялось на раскопках в селе Акуловка. Он был единственным в своем роде среди собратьев по профессии, знатоком письменных источников и восточных языков, владел 28 языками народов мира. Говорили, что ему было достаточно 5 дней, чтобы овладеть новым языком. Пламенный путь героизма — его путь. «Пылайте сердцем и творите героев» — эти слова Николая Рериха, которые можно считать духовным завещанием потомкам, Юрий Николаевич осуществил в полной мере. В 1933 году Николай Константинович написал картину «Звезда героя», которую посвятил старшему сыну. Ему тогда исполнился 31 год. На темном звездном небе в горах летит падающая звезда. За ней следит некто, чей силуэт вырисовывается на фоне освещенного очага. Уже тогда Николай Константинович знал, жизнь Юрия станет подвигом. У героя трудная судьба. Единоборство с превосходящими по численности силами зла делало их жизненный путь недолгим. Юрий Николаевич знал это, но всегда оставался оптимистичным и спокойным. Редкое мужество. Елена Ивановна предсказала, что ее старший сын поедет на родину, когда появится звезда, но жить ему там предстоит 3 года. В 1957 году такая звезда появилась. Об этом Юрий Николаевич прочитал, когда приехал в Москву. Краткой была его жизнь, всего 58 лет. В память об уходе брата Святослав Николаевич Рерих написал картину «Пиета». Мать держит на руках сына-мученика, снятого с креста, убитого теми людьми, которым он отдал все — знание, работу и жизнь свою. Своим жизненным подвигом Юрий Николаевич дал нравственный импульс всем, кто искал истинных знаний и идейных ценностей в атмосфере жесточайшего духовного голода. Сила и необыкновенное личное влияние Юрия Николаевича объяснялось тем, что великие принципы, утверждаемые всеми великими духовными учениями, он осуществлял не на словах, а в жизни. Учение живой этики, принесенное им в Россию, он не пропагандировал в своих выступлениях, тем более, что это тогда было невозможно. Он просто нес высокие принципы учения света в себе самом, применяя их в реальной жизни. Он стал светочем для миллионов людей, ищущих истину. Такой была его жизнь, недолгая, но яркая и светлая. Во всех своих трудах Юрий Николаевич, сын великой семьи Рерихов, которая по широте и глубине научных интересов могла соперничать с целым самым передовым университетом планеты. Святослав Николаевич Рерих, младший сын в семье Рерихов, родился 23 октября 1904 года в Санкт-Петербурге. Известен миру как великий художник, ученый, выдающийся педагог, ботаник-фармаколог, общественный деятель. Почетный член Академии художеств СССР, почетный председатель Ассоциации «Мир через культуру» и фонда Николая Константиновича Рериха, лауреат премии имени Джавахарлала Неру, кавалер Советского ордена Дружбы народов и Высшего гражданского ордена Индии Падма-Бхушан. В Индии творчество Святослава Рериха считают национальным достоянием. Уже в 19 лет Святослав Николаевич Рерих становится директором Международного центра искусств «Корона Мунди» в Нью-Йорке. организует выставки прогрессивных художников, читает лекции, подготавливает общественное мнение к принятию пакта Николая Константиновича Рериха по защите культурных ценностей и знамени мира. Он входит в состав многих культурных и научных организаций в Америке и Европе. Художник и ученый занимался еще и проблемами лекарственных трав, изучал тибетскую фармакопею. Вместе с индийскими учеными работал над выведением сортов засухоустойчивых злаков. Вел переписку с директором Всесоюзного института растениеводства Вавиловым. Посылал ему опытные образцы семян. Ему удалось вывести новые сорта растений. В Бангалоре, в химической лаборатории Дома-музея Святослава Рериха, хранятся образцы химических веществ, получить которые до сих пор не могут в самых оснащенных лабораториях мира. А когда в Индии вспыхнула эпидемия легочной чумы, медицина оказалась бессильной, то Святослав Николаевич смог за короткий срок составить рецепт лекарства, которое спасло жизнь многим индийцам. На своих полотнах Святославу Николаевичу удалось передать единое дыхание жизни, проявляющееся во взаимопроникновении и взаимосвязи различных планов бытия, плотного и тонкого, и полной гармонии всех царств природы, растительного, животного и человеческого. Его жизнь горела, как живой светильник, утверждая своим примером существование иного, прекрасного мира, осознание которого приведет человечество к новым достижениям, к новым открытиям. Его картины как бы говорят человеку: «Ты — вселенная и вечная тайна. Ты носишь в своем сердце Бога. Открой же это в себе. Открой в себе вечное. Ты можешь все. Только устремись». И если полотна великого провидца и философа Николая Константиновича Рериха, отца Святослава Николаевича, звучат зовом к новым мирам, к новым достижениям и вершинам, говорят о единстве человека и космоса, то полотна его великого сына открывают тайну человеческого сердца, повествуя о связи человека с миром духа. Они говорят о возможностях, таящихся в глубинах естества каждого живущего. «Будем всегда устремляться к прекрасному» — таков был жизненный девиз Святослава Рериха. И он прожил жизнь именно так. Святослав Николаевич — певец и апостол красоты. Он говорил: «Что может быть лучше красоты? И разве можно без нее существовать?» Поиски красоты — это то, что сблизит людей и спасет мир. Поиски красоты — это и желание создать что-то более совершенное, прекрасную жизнь, прекрасные отношения. Он много говорил о совершенном человеке, часто при этом ссылался на Конфуция. Но сам Святослав Николаевич и был тем самым совершенным человеком, человеком будущего, космочеловеком, и вся его жизнь этому пример. В личности Святослава Николаевича — мудрец, человек большой совести, художник и творец света, слиты воедино. Художник-мыслитель утверждает бытие как труд, труд как творчество, а творчество как соединение с высшим миром. Святослав Николаевич Рерих указывал: «Сейчас наступило время, когда новые пути начинают себя проявлять. Они связаны с планами и идеями Николая Константиновича и Елены Ивановны, с учением живой этики. Несомненно, это пути будущего, и люди рано или поздно узнают, что других путей нет. В конце концов, единственный и правильный путь — это путь духовного развития, путь духовной эволюции человека. Другого пути, который мог бы светить и дать нашей жизни нечто новое, живое и нужное, нет. И не просто нет, но и не может быть. Истинный путь человека — это развить себя. Меньше стараться обучать друг друга, главное — самосовершенствование. Начинать надо с переделки самого себя. Это есть основа всего. Тогда мы сможем изменить себя и помочь другим. Уникальная семья Рерихов, в которую были собраны великие духи, принесла в дар человечеству такой пласт знаний, культуры и духовного опыта, который в полной мере и по достоинству будет оценен человечеством будущего. Придет время, когда их героическим и самоотверженным жизням, отданным до конца служению человечеству, в его сердце будет найдено самое почетное место и принесена самая великая благодарность. Пройдут века, но имена бессмертных, огнем запечатленные в груди, лишь больше воссияют и осветят заветы подвига на жизненном пути. Все члены семьи Рерихов были всегда аккуратны, подтянуты, бодры, что свидетельствовало о внутренней дисциплине. Никто не видел их в унынии или в необузданном веселье. Придерживались строгого распорядка дня с очень ранним подъемом. Любовь к труду и красоте, стремление к знаниям, постоянная работа над собственным улучшением и преображением были для них естественны. Полное отсутствие малейшего самовозвеличивания, простота во всем являлись характерной чертой для всех членов семьи. При общем укладе жизни все разнились друг от друга, сохраняли полную индивидуальность и одновременно находились в гармоничном единстве. Семья Рерихов является собой прообраз семьи будущего. Она, находясь в гуще жизни, представляет собой пример взаимоотношений между членами семьи и обществом, пример практического применения великих законов космоса в повседневности. Опыт жизни, творчество, труды каждого из членов семьи и всех вместе многогранны, многоплановы, несказуемо велики и ценны. Все их наследие требует тщательного изучения и применения в жизни со стороны передового человечества. Явление семьи Рерихов беспрецедентно, аналогов подобного явления на Земле не было никогда. Так великими космическими учителями, посланцами многострадального логоса Солнечной системы, врата в космическое будущее были открыты, жизненный уклад и путь в эпоху огня даны, остается только следовать. Отметим некоторые вехи жизненного пути семьи Рерихов и особенности взаимоотношений. Рождение семьи знаменуется встречей двух начал — ее и его. Елена Ивановна и Николай Константинович встретились в 1899 году. Вспыхнувшая в сердце при первой же встрече любовь сопровождала их всю жизнь. В 1901 году Елена Ивановна Шапошникова стала Еленой Ивановной Рерих. Между мужем и женой были очень гармоничные взаимоотношения. Они являли собой две части одного целого. Мы два в ночи летящих метеора, одной судьбы двужалая стрела, единых тайн двугласные уста, мы две руки единого креста. строки поэта могут быть целиком отнесены к супружеской чете Рерихов. Николай Константинович, будучи сам высокой сущностью, был необычайно чуток к внушениям благодатного наставника, роль которого играла Елена Ивановна. Сюжеты его картин, их композиция, подбор красок часто были подсказаны Еленой Ивановной. Их совместное творчество является собой высочайший образец духовного и образного проникновения в глубины энергетических процессов в космической эволюции человека. Произведения Николая Рериха, как новое и свежее творение, бьют ключом из высшего источника. Никто не может не заметить их ослепительной красоты, потрясающей силы, выражения ликующей свободы и сгущенной духовной атмосферы, которую они излучают. Картины повествуют о новой силе, входящей в жизнь, о силе, которая должна подвинуть дух человека к новым, более благородным начинаниям. Оставляя справедливо за Еленой Ивановной роль ведущей, Николай Константинович всегда отмечал, что каждая его картина, каждое его полотно должно нести два имени — мужское и женское. Лада, Ладушка, радость моя, другиня моя! Очень ласково и уважительно называл Николай Константинович Елену Ивановну, полностью доверяя ее более тонкому и чувствительному женскому существу. Он не только точно переносил на полотно, увиденное его женой, но и передавал тот дух, запечатлевал ту тонкую энергетику, с которой взаимодействовал и сам. Имена великих вестников Шамбалы, имена великих космических учителей будут все более известны на всех континентах планеты именно в единой двузначной форме — Николай и Елена Рерих. Разделять их было бы неправильным. Они как бы олицетворяют эпоху, в которой будут уравновешены два начала — эпоху гармонии мужского и женского сотрудничества и совместного творчества, несущего красоту и мудрость, эпоху соединения ума и сердца. Семья Рерихов в дореволюционные годы много путешествует по древнерусским городам и Прибалтике, участвует в археологических раскопках, изучает философию, историю, этнографию. Выставки картин Николая Константиновича проходят с большим успехом и в России, и за границей, в Финляндии, Дании, Швеции, Франции, Италии, Англии, Голландии и Америке. Революция в России застала Рериха в Финляндии, которая вскоре оказалась за границей молодой советской страны. Возвращаться на родину в смутное время было для Рериха, как представителей класса интеллигенции, равносильно самоубийству, и они уехали в Англию, а потом в США. В 1920 году в Англии, в Гайд-парке, Елена Ивановна и Николай Константинович встретились с гималайскими мудрецами, махатмами из Шамбалы, как их называют на Востоке. Махатмы Шамбалы выполняли и выполняют самую сокровенную роль в жизни планеты. Они являются ее духовным стержнем, берущим начало в глубинах космического мироздания. Они являются представителями Христа, многострадального логоса Солнечной системы. Махатмы входили в состав индийской военной делегации, посетившей Англию с определенной миссией. Это была очень ответственная и сокровенная встреча. Ее значение явилось судьбоносным для всей семьи Рерихов. Отсюда начинается самый ответственный этап высокой миссии великой семьи. Затем были и другие встречи, где обсуждались и уточнялись детали различных видов труда на определенных его этапах. Николай Константинович и Елена Ивановна без малейших колебаний, сомнений, в полной готовности приняли высшее руководство. Всю последующую жизнь они строго придерживались его. Мудрость Востока говорит: «Нет отрады выше чистоты, нет религии выше истины, нет достоинства выше преданности учителю. Все остальное — только производное от этих трех положений». Высшее руководство учителей Шамбалы было принято также Юрием Николаевичем и Святославом Николаевичем. Так началась самая значимая страница в жизни семьи Рерихов. В Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке, открывается музей изобразительных искусств имени Николая Рериха, где представлены около 300 картин художника. Ведется активная культурно-просветительская деятельность. Открыт Институт объединенных искусств «Корона мира». Составлен и принят многими государствами пакт по охране культурных ценностей во время войн и национальных междоусобиц. Поднято знамя мира, знамя культуры. Появилась реальная возможность осуществить научную экспедицию в Индию и в Центральную Азию, которая получила название «Трансгималайская экспедиция Рерихов». В ней принимают участие Николай Константинович, руководитель экспедиции, Елена Ивановна и Юрий Николаевич. Святослав Николаевич остается вести дела в Америке и Европе. Экспедиция продлилась с 1923 по 1928 год. Много рискованных поручений, тяжелых испытаний на грани выживаемости пришлось перенести ее участникам. Маршрут экспедиции проходил по территории Индии, Монголии, Китая, Алтая, Советского Союза, Гималаев и Тибета. Он составил более 25 тысяч километров. В одну из зим экспедиция была арестована тибетским правительством и простояла 6 долгих, самых холодных месяцев на высокогорном тибетском плато в летних палатках. Температура понижалась до минус 40 градусов и нередко с ледяным ураганным ветром. Но мужество и сила духа людей восторжествовали. Одной из задач Центральноазиатской экспедиции была передача письма Махатм и картин Николая Константиновича Рериха советскому правительству в 1926 году. Письмо было передано. Великими учителями Шамбалы на Русь во всем ее величии возлагалась особая задача, как на страну, способную возглавить эволюционный процесс на планете и дать рождение новому сознанию землян. Однако сталинское правительство, сборище предателей высоких идей Ленина, отказалось от принятия высочайшей помощи и повело советский народ путем жесточайших кровавых испытаний. Через несколько дней после передачи письма, находясь уже в Сибири, Елена Ивановна получила весть из Гималаев. «Истинное мужество было явлено при передаче моего послания самым напуганным людям. Невозможно передать, в какой вы были опасности, когда были в Москве. Малейшее сомнение или колебание могли бы привести к гибели, потому просил вас понять серьезность момента». Впоследствии семья Рерихов всегда прилагала много усилий в желании всячески помочь русскому народу в его эволюционной миссии и донести до него провозвестие наступающей эпохи огня, живую этику и картины двух Рерихов, запечатлевшие учение Махатмы на своих полотнах. Во времена тяжелейшего для страны испытания Второй мировой войны Юрий Николаевич и Святослав Николаевич желали добровольцами вступить в ряды советской армии, но получили отказ. Николай Константинович и его сын Святослав Николаевич много работали, писали картины, а вырученные от их продажи деньги посылали в фонд Советского Красного Креста и Советской Армии на производство танков и самолетов. Кроме того, рерихи, используя свое влияние в Америке, через своих друзей способствовали налаживанию материальной и денежной помощи нашей стране. Все многие старания и просьбы Николая Константиновича и Елены Ивановны о возвращении на родину получали отказ. Великая семья хотела трудиться на родине с наибольшей пользой для русского народа и для всего человечества. Елена Ивановна и после ухода Николая Константиновича до последних дней своей земной жизни была готова, не глядя на трудные обстоятельства, отбыть в Советский Союз. После экспедиции рерихи остались жить в Индии. На основании богатейшего научного материала, собранного во время путешествия, они основали Международный институт гималайских исследований Урусвати, свет утренней звезды. На базе института проводились широкие исследования по различным отраслям науки. Осуществлялось сотрудничество с передовыми учеными мира. Их идеи были близки Эйнштейну, Вернадскому, Циолковскому, Тейярде Шардену, Вавилову, Чижевскому, так же, как они близки сегодня многим современным передовым ученым. Из всей семьи на родину вернулся только Юрий Николаевич Рерих по приглашению генсека Никиты Хрущева для восстановления полностью разрушенной ранее Сталиным научной школы востоковедения. В Советском Союзе ему сразу присвоили ученую степень доктора филологических наук без защиты диссертации по совокупности опубликованных им трудов. Юрий Николаевич был включен в состав ученого совета Института востоковедения Российской академии наук Советского Союза, в которой он руководил группой тибетоведения, вел курс тибетского языка, был научным руководителем 10 аспирантов, участвовал в работе Советского комитета по проекту ЮНЕСКО «Восток-Запад». Международный авторитет Юрия Николаевича имел большое значение для укрепления отношений с ЮНЕСКО. Юрий Николаевич Рерих, как человек, был даже еще более велик, чем Юрий Николаевич Рерих, как ученый. Он выковал золотое звено связи не только между Индией и Россией или между Востоком и Западом, но и между всеми народами всех стран и времен. В Москву Юрий Николаевич привез огромную библиотеку, вещи родителей, среди которых зеленая настольная лампа матери, много повидавший ледоруб, статуя Будды с Цейлона, ценнейшие иконы, около 600 картин Николая Константиновича, манускрипт «Отца. Моя жизнь», состоящий из 999 очерков. Картины отца, наследственная часть Юрия Николаевича, были даром советскому народу, преподнесенным с одним условием – постоянная экспозиция и служение людям. С большим трудом Юрий Николаевич добился, чтобы стали публиковать литературное наследие отца, издавать репродукции и альбомы. Он прочел огромное количество лекций об экспедиции Рерихов, о живописи и о литературных трудах Николая Константиновича, о восточной философии, религии и литературе. Появилась первая монография о Николае Константиновиче. Были организованы выставки работ Николая Константиновича, приезд в Советский Союз с выставками картин его брата, Святослава Николаевича. Он принес на родину великие духовные идеи, новые пути, новое мировоззрение и новую науку. Примером своей высочайшей духовности он показал соотечественникам путь борьбы с тоталитарной системой тьмы. Он говорил: «Многие мечтают о свободе, но внутренний человек всегда свободен». После ухода с земного плана Юрия Николаевича эстафету из его рук по возвращению духовного и научного наследия Елены Ивановны и Николая Константиновича на родину принял Святослав Николаевич Рерих. Оставаясь жителем Индии, он многократно встречался с руководством страны, культурной и научной общественностью, учениками и последователями своих великих родителей. С колоссальнейшим успехом проходили выставки работ Николая Константиновича и Святослава Николаевича Рерихов. Книги «Агни-йога» и «Тайная доктрина» были вычеркнуты из списков крамолы и начали издаваться для всех, ищущих знаний о законах космической жизни и о путях самосовершенствования. В 1989 году Святославом Николаевичем Рерихом было передано на родину наследие Николая Константиновича и Елены Ивановны. Для доставки бесценного груза из Индии правительством Советского Союза Социалистических Республик был выделен специальный самолет. Так русский народ, на который возложены задачи по спасению всего человечества, получил основополагающее знание и законы космической жизни. Их выполнение является жизненным условием вхождения в эпоху огня. Юрий Николаевич и Святослав Николаевич, к ожиданию многих прогрессивных людей, на родине были приняты. Вся семья Рерихов бесконечно любила свою родину. Работали во имя ее великого будущего. Эту любовь они завещали и нам, своим потомкам. Слова их отца, Николая Константиновича, вправе можно отнести к каждому из семьи Рерихов. «Я любил и люблю свою родину. Любите и вы. Я работал во имя ее великого будущего, понимая, что настоящее — это ступень к нему. Так думайте и вы. Великое время идет, и великий народ пролагает огненный путь в будущее. Великая семья в полной мере выполнила высокую миссию, возложенную на них Христом, величайшим логосом Солнечной системы. Рерихи принесли сюда, в наш плотский мир, реальность высокоразвитых миров Солнечной системы и нашей галактики. Утверждая всеми своими мыслями и чувствами иные планы бытия. Сказано было нам великими учителями: «И мертвыми нас не считайте, ибо мы живы и те же всегда, вне тела и в теле. Мы те же. Не мы, ушедшие, но вы, живущие в мире плотном, должны устремлять к нам свою мысль».